Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Наш сегодняшний рассказ будет посвящен храму, находящемуся в селе Высокое Кисовогорского района. Честно говоря, Кисовогорский район у нас всегда на задворках всех рассказов о культурном наследии Тверской области. Не потому, что как-то вот так случилось, что там все плохо, а потому, что он периферийный. Это из тех районов, которые на стыке. На стыке старого Кашинского уезда и старого Бежецкого уезда. То есть это территория, которая была и в древности тоже на стыке, она была на стыке Тверского княжества и Новгородской земли. Ну, то есть получается, что по болотам, по рекам, по глухим местам проходила эта граница. Естественно, там меньше богатых больших сел, меньше таких святых древностей, как в других местах, может быть, Тверской нашей области. Вот один из храмов, которые поныне составляют, безусловно, гордость Кисовогорского района, это храм Спаса, Спаса нерукотворного образа, в селе Высокое. Храм в очень отдаленном, таком вот запустевшем сейчас селе, которое дачное, ну, такое интересное дачное село, потому что дачники там не простые, а потомки тех крестьян, большей частью, которые жили на этой земле. Ну, и, по правде говоря, и так и надо. Это не живописные места, это такая огромная равнина. Вообще северная часть Кашинского уезда – это равнинный ландшафт, когда-то почти безлесный, перемежаемый отдельными рощицами. Сейчас, естественно, он зарос кустарником, зарос уже таким мелколесьем. Когда едешь по нему, охватывает чувство такой грусти за потихонечку зарастающую лесом Россию. Но есть островки, из которых хочется, чтобы потихоньку началось возрождение нашего края. Высокое – это как раз такой случай, это напоминание нам о том, как вообще могуча была крестьянская Россия 19-го столетия, могуча в прямом смысле этого слова. Среди вот этих вот пустынь, потихоньку погибающих, среди старых деревенек, недалеко от одного из единственных, пожалуй, единственного на самом деле озера крупного, бывшего в Кашинском уезде, озеро Скорбеж, среди вот этих вот местностей вдруг неожиданно увидишь на горизонте огромный, по-настоящему такой вот величественный куб древнего собора. Ну, кажется, древнего на самом деле, он, конечно, 19 столетия, но огромного собора. И понимаю, что вот когда-то же этот край был многолюдным, многонаселенным, если для него был построен вот такой колоссальный храм. У него интересная история, как у всех храмов 19 столетия, которые появились во времена, ну, же сравнительно хорошо задокументированные, сравнительно хорошо известные материалами, отложившимися в архиве, мы можем эту историю, в общем-то, проследить. Дело в том, что деревянный храм в этом селе состоял искренне. Больших усадеб в тех местах не было, крупных, богатых помещиков тоже, которые могли бы позволить себе в старину, там, в 18 столетии, выстроить нечто грандиозное и значительное. Поэтому до второй половины 19 столетия, когда уже во всех остальных местах, почти во всех, появились каменные храмы, там по-прежнему был деревянный. Он пришел в ветхость, и тем удивительнее вот то прошение, которое подал крестьянин этого села Арсений Кононович Козлов, тогда правившему епископу Филофею, о постройке каменного храма. Каменный храм был рассчитан на три престола: Спаса Нерукотворного, Вознесения и Дмитрия Солунского. Но прилагавшийся чертеж уже явствовал, что это нечто, где престолов может быть гораздо больше. То есть храм строился изначально под шесть престолов. Три престола предполагалось осветить по окончании строительства, а еще три предполагались на будущее время на вырост, как оно по факту и получилось. Вообще, откуда у обычного крестьянина села Высокого, да, Козлова вот эти вот деньги? Ну, легенда, опять же, уже такая семейная легенда о том, что вот выиграл по билетам государственным, вот, облигационным билетам. То есть вот каким-то чудом крестьянин, купивший, видимо, фактически как в лотерею, да, вдруг неожиданно стал обладателем большого состояния. Ну, скорее всего, конечно, все было гораздо сложнее и интереснее. Действительно, это предпринимательство. Ну, просто так не выиграешь, даже если ты очень счастливый обычный мужик. Все-таки надо как-то иметь и связи, и контакты. Но денег действительно у Козлова внезапно появилось очень много. И эти деньги он до копейки практически все вложил в храм каких в тех местах не видывали никогда. Во-первых, отметим, что он заказал проект хорошему архитектору. А во второй половине 19 столетия начинается массовое строительство каменных церквей вот на таких вот периферийных территориях, где долго-долго стояли деревянные храмы и не было как-то особых спонсоров. Периферийные, где деревянные храмы ветшали, крестьянские общины, наоборот, росли, приходы, и при этом они беднели. Ну, как везде. Когда очень много населения накапливалось на маленькой площади, земли пахали по-прежнему по старинке. В целом деревня в конце 19 столетия была бедной. Поэтому собрать с них много на постройку храма, денег там собрать даже на школу, на какие-то земские вот эти вот нужды, было сложно. И часто обходились типовыми проектами. Типовые проекты конца 19 столетия, в общем, не выдающиеся постройки, это такой почти уже надоевший мотив келевидного кокошника, такая вот луковичная главка, обычно один большой купол, ну вот что-то называлось это все единым словом русско-византийский стиль. Храмов этих не с числа, и в том же Кашинском уезде было построено тоже много. То есть в тех краях, ну вот был, например, выстроен на подворье Сретенского монастыря в селе Пустынь, такая вот была большая, такая вот луковичная, напоминающая большой гриб с вот большой луковицей церковь. Наверное, ее видели тоже, вот что-то такое захотели. Но все-таки эти храмы, по большей части, они скучноваты. Храм в Высоком – редкий пример, как раз когда архитектор творчески подошел к работе и сумел предложить крестьянам в глухом селе индивидуальный храм, индивидуальное решение, индивидуальный проект. Большой соборный храм на 6 престолов, то есть там, в общем, симметричные верхние и нижние этажи. Интерес весь состоит в том, что этот архитектор известен по имени, это Дмитрий Садовников, петербургский архитектор. Интерес в том, что в данном случае мы видим эклектику, ну, скажем, художественно продуманную, художественно проработанную. Это редкость. Когда оба этажа были решены не в виде типового какого-то решения. То есть вот вам келевидный кокошник, и вот он вам на всех окнах, этот вот наличник одинаковый. Нет. В данном случае для первого этажа использовались мотивы барочной архитектуры с такими плечиками и замковыми камнями на наличниках. Использовались элементы русской архитектуры 17 века, одной из первых. Для 60-х годов это очень раннее использование, попытка использовать русскую архитектуру теремную с крыльцом-рундуком, такими лестницами-кубышками, с столпами-кубышками. Вот это все на самом деле только-только появлялось в столицах, только впервые вот там вот находило применение. До провинции оно еще даже далеко не дошло до уездных городов, а тут в уезде далеко еще, к тому же далеко от уездного города. В общем, двухэтажный храм с запоминающимся силуэтом, интересным объемным пространственным решением, вот ничего не скажешь, храм получился хороший. И быстро построен. 68-й год храм был заложен, и к 73-му практически уже все работы были завершены. Из старого храма в новый переносились сохранившиеся старые иконы, старые, ну, вот то, что можно было взять, колокола, утварь, вот все, что прихожане желали сберечь на память из своего прихода. И да, и три престола были освящены. А дальше случилось, собственно, как обычно, пошли во вкус. Действительно, храм был освящен, освидетельствован, что он великолепен, сделан по правилам, архитектурные все, в общем, претензий к нему нет. И было принято решение осветить дополнительно еще три престола. И они там, получается, к этим трем освящены еще два престола богородичных, Тихвинский и Казанский, и, ну, в смысле, угадай с одного раза, в честь кого престол в честь святителя Арсения Тверского. Ну, в данном случае это святой тезоименитый строителю храма Арсению Кононовичу Козлову. То есть вот получается так. Освящены 6 престолов. Храм совершенно исключительный, совершенно восхитительный, огромный. Ну и, конечно, вся округа была вот так вот этим храмом потрясена и удивлена. Ничего похожего, ничего другого, ну вот, по крайней мере, в тех местах больше нет. Судьба у него, конечно, сложилась, как у всех остальных храмов Кисловодской земли, достаточно печально. Правда, довольно долго, в советские годы, действовала церковь в селе Бережай. Там неподалеку от Высокого, туда ходили верующие, часть святынь храма была передана туда, но, к сожалению, большому, в хрущевские годы и эта церковь, открывшаяся после войны, разделила участь закрывшихся еще в 30-х годах. Вообще, несколько храмов было в Кисловодском районе, как почти во всех тех восточных районах нашей области, происходило после войны, по, видимо, многочисленным жалобам, по обращениям верующих, храмов наоткрывали больше. Сейчас фактически в районе остался единственный приход в самой Кесовой горе, в старом приселке, который назывался Никола-Грачи. Там три села объединились в одно целое, которое и стало, собственно говоря, называться Кесовой горой. Это три изначально разных населенных пункта. Вот. А после войны, кроме Никола-Грачи, вот, собственно, кроме Кесовой горы, открылись еще храмы в Бережае, открылся храм в Суходоле, и оно все действовало до хрущевских времен, но вот такие вот периферийные территории рано начали пустеть, и, пользуясь вот этой убылью населения, пользуясь тем, что бабушки часто были неграмотные, не имели возможности правильно юридически хлопотать за свои храмы, уполномоченные, ну вот в 50-х годах уже начали, а в 60-х годах этот процесс просто массовый характер принял, начали эти храмы закрывать. Вот. А Высокое пытались открыть, по документам мы встречаем прошение об открытии этого храма, его не открыли, сославшись на то, что у вас в округе храмов много. Ну а потом уже в 50-х, 60-х годах новые храмы уже не открывались. Так храм и остался вот в таком вот заброшенном состоянии, он использовался колхозом. Но именно тот факт, что он двухэтажный, что он большой, что он прочный, этот факт сыграл роль и такого глобального и окончательного разорения храм в Высоком все-таки не испытал. Многие храмы гораздо в худшем состоянии находятся, Высоковскому повезло. В каком отношении повезло? Вот как раз сейчас, когда инициативная группа дачников, прихожан этого села, а храм существует, это храм действующий, он приписной к, собственно, к приходу в районном центре Кесова гора. И когда сейчас начался процесс его медленного восстановления, вот сразу начались такие приятные чудеса. Нашли в храме старинную икону Георгия Победоносца. То есть вот многие годы этой иконой было забито окно, оконный проем. Но лик уцелел. Что тоже, конечно, приятно и чудесно. Уцелели некоторые фрески. Конечно, там они в неважной сохранности, но все-таки. Да, это, конечно, вторая половина 19-го, это поздний период, но это сохранилось. И один из иконостасов, если я не ошибаюсь, в Тихвинском пределе. Конечно, он без икон, но с интересной такой вот авторской резьбой. Опять же скажу, что храм делался по индивидуальному проекту. Второй половины 19 века – это редкость, индивидуальный проект. В это время как раз вот засилье типовых. И иконостас тоже индивидуальный проект, он интересный. То есть резьба, такая арочка, которая он вставляет в себя, это, в общем, все подлежит восстановлению, и это все хорошо. Вот, и хочется сказать последнее, что вот буквально, вот совсем недавно проведены консервационные работы по кровле этого храма, временная кровля сделана, и вот жуткий вид, который этот храм имел, то есть с ободранными стропилами, без железа на куполах, вот этот вид потихонечку начинает меняться, и в зиму храм уходит уже в состоянии, часть сводов, по крайней мере, защищена от осадков. Это здорово. Это признак того, что первые подвижки начались. Сделать очень много предстоит. Храм огромный, местность обезлюдевшая, у людей денег, естественно, немного. Но очень хочется, чтобы об этом храме узнали и помогли. Потому что вот в данном случае редкий пример, когда люди есть, есть храм, есть памятник, есть отношение к этой своей земле, что это наше, мы здесь будем жить. Вот, и хочется, конечно, чтобы им все удалось, и храм тоже обрел новую жизнь, и эти места тоже возродились. Спасибо, с вами был Павел Иванов.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.